Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Здравствуйте, мне только что Алексей Красильников, обозреватель радио «Спутник», мой добрый коллега, сказал, что ему все понятно. Да? Ну, а мне, поскольку все понятно, то начнем разбираться. Главные новости к этой минуте обсудим.
Давайте немножечко расширим масштаб и скажем, что это не только к этой минуте. Потому что некоторые сообщения, которые мы сейчас подробненько разберем, озвучим, это некий итог не то что за день, а еще и, может быть, даже за несколько большую продолжительность времени.
Да. Например? То, что онлайн в прямом эфире Владимир Путин предложил переговорить президенту США Джо Байдену.
Как вам такое сразу, а? Начало?
Ладно. Я не знаю, как мне такое.
Сразу президенту Джо Байдену сказать, а давайте поговорим в прямом эфире, онлайн. Ага. Без подсказок, без подготовок. Вот как есть,
ну, так
есть.
Ну так он же откажется, ну, Леш.
Вот,
ну,
откажется. А это уже детали, потому что Владимир Путин-то предложил даже даты. 19-22 марта. Угадайте, что это за даты? 19 марта — это пятница, 22 марта — это понедельник.
Вы вот на что намекаете?
Я намекаю, не намекаю на что. Владимир Путин честно сказал, что на выходные я поеду в тайгу. Поэтому тайга ждать не может. А президент Джо Байден может, например, рассчитывать на 19 или 22.
Тут я солидарен с Путиным. Да. Подождет Байден.
На дачу можно. Причем дача в тайге. Я бы тоже съездил, если бы у меня была дача в тайге. Но речь не об этом. Речь о том, что абсолютно серьезно было дано поручение МИД российскому по организации переговоров. То есть там ребята зашевелились. Но, естественно, вы же понимаете, что из Соединенных Штатов согласия, наверное, ждать не стоит. Вы это уже, можно сказать,
так пробили. Так что тогда жалко этих людей в МИДе, которые сейчас будут готовить.
А почему жалко?
Переговоры.
Мне кажется, они такие рутинные вещи готовят по умолчанию всегда. Вот видите? Это карма небольшая, да? К разговору о том, что я абсолютно уверен, что многие чиновничьи процессы готовятся, ну, как сказать, не для пустоты, но без ожидания положительного результата.
Ну, то есть может случиться, может...
Конечно, конечно, но готовыми при этом быть нужно. Мне кажется, это хорошего дипломата от плохого дипломата отличает. А почему еще вообще тема-то прекрасная? Ну, вы же помните, мы как раз беседовали днем ранее, в замечательном подкасте слышали новость, который доступен к прослушке и скачиванию в Apple, как они называются, Apple подкастах, в Google подкастах, во всех вообще, в Яндекс.Музыке, во всех сервисах распространения подкастов. Так вот, буквально днем ранее с замечательнейшим автором проекта Russia Beyond, Всеволодом Пулей, мы обсуждали вот этот момент о том, что есть такое, как сказать, понимание, что президенты или чиновники, или политики немножечко разучиваются говорить. Помните, мы даже про прожарку вспоминали, которую было бы неплохо кое-кому устраивать, а Дональд Трамп через нее так вообще прошел в свое время. И вот, мне кажется, это-то как раз оно. Это то, где Владимир Путин чувствует себя достаточно комфортно, потому что у него никогда не вызывает вопросов как-то на что-нибудь ответить. Более того, он иногда что-нибудь ответит, и это настолько, занимает умы журналистов, которые хотели бы что-нибудь негативное найти, что-нибудь вынести на передний план, что до истинного мысли, до истинного, смысла ответ-то они не
что
добираются.
Что он собрался с Байденом обсуждать, вот интересно.
Вообще все, что угодно, потому что он сказал, ну давайте мы переговорим вообще по-человечески, чтобы не было заочных пикирований. Вот так вот. Заочных пикирований. Он прям даже проблемы обозначил непосредственно. Двусторонние отношения.
Пикировок.
Пикирований нельзя говорить.
Можно, но это обозначает не то, что вы имели в виду.
Пикирование. А, да, это самолеты. Все верно, абсолютно. Блестящее подмечание. А вот если бы вы были Джо Байденом, вы бы не поправили меня, просто потому что он, ну, объективно немножечко иногда плывет. Кое-где его команда немножечко забирает его от микрофона, где-то что-то не дает сказать. А вот как, например, во время интервью журналисту Стефанополосу, я прям запомнил его фамилию, днем ранее, опять же, он может вот так вот на вопрос, Владимир Путин является ли убийцей, он так промычит немножечко и скажет, ну, я согласен. Помимо двусторонних отношений. Стратегическая стабильность. Нормальный замах? Нормальный. Решение региональных конфликтов. Кстати, об одном из таких региональных конфликтов мы побеседуем чуть позже, но Владимир Путин также обозначил еще и другие проблемы, с которыми сталкивается человечество. Как полагаете, с какими проблемами сейчас сталкивается человечество?
Ну, давайте. Пандемия, конечно.
Пандемия,
же.
Потому
ну,
что вакцинный же. Вопрос, к которому мы, опять же, чуть позже вернемся, тоже, безусловно, нуждается в каком-то важном разрешении.
Ну, в Америке все нормально же с этим.
Да? Mm. Ну, хорошо, что вы так думаете. Нет, скажу. А пока мы давайте послушаем Григория Добромелова, управляющего партнера KGD Group, который прокомментировал вот именно такой ответ Владимира Путина.
для того, чтобы продолжить перехватывать инициативу, был предложен формат, в котором Путин, безусловно, сильнее Байдена. Потому что он более опытный политик, несмотря на возраст Байдена. Ну и понятно, что Путин находится в гораздо лучшей интеллектуальной и полемической форме, чем Байден. И если американский президент согласится на это предложение, конечно, его технологам будет очень сложно. Потому как это все-таки не внутриамериканские дебаты с Трампом, где все-таки даже иногда модераторы подыгрывали Байдена. Здесь формат диалога будет, во-первых, достаточно сложно выработать регламент подобной дискуссии, кто будет модератором. Скорее всего, Байден подобного вызова не примет, потому что, очевидно, для него это очень сложный формат.
Ну, представляете, какие Байден были бы струсит. Рейтинги? Ну, я не думаю, что сам Байден струсит. Я думаю, его команда предпочтет.
Вы думаете, что Байден даже не поймет?
Сам по себе. Нет, не в этом дело. Я думаю, что самому Байдену было бы интересно пообщаться с Путиным онлайн в прямом эфире, именно как предложил
Владимир Владимирович. Я тебе говорю, он струсит.
Почему?
Да потому что.
Почему сам Байден-то струсит?
Потому что, по-моему, он не очень смелый человек.
Нет, он наш вполне смелый, если это оценивать по среднестатистическим параметрам. Другое дело, что вот эта ответственность, которая сейчас на нем есть, мне кажется, вот он ее не в полной мере еще пока осознает, что такое президентство США. И в этом смысле, да, он
нормально
может немножечко
таки
размахнуться. Но он совсем недавно же, вы помните, он меньше 2 месяцев. Он сегодня, кстати, сколько у него? Через 2 дня у него только будет 2 месяцевщина.
Это мало?
Ну, мне кажется, вполне, да, мало.
Угу.
Вы же понимаете, некоторым говорю, президентам только, знаете, на 3-й год начинают вступать во вкус, да?
Да. Потом говорит, мне нужен...
Мне тоже... Я думал, что вот, может быть, он сам захочет, не захочет, но мне кажется, все-таки в случае с Байденом намного больше
играют эти закулисные
ребята. Да. Я не хочу его в этом смысле не жалеть, ни как-то наоборот хвалить, но в этом смысле он очень сильно зависит от той команды, которая за ним стоит и которой он обязан...
А кто, интересно, набирает ему команду?
Кто?
Тетя Клава?
Ну, я думаю, возможно, и она, если бы набирала команду, это уже лучше, чем сам Джо Байден. Ну, вот так считается. Плюс, опять же, совершенно не случайно Григорий Добромелов вспомнил, что модераторы дебатов тех самых... Вы помните дебаты Трампа и Байдена?
Помню.
Когда один на другого ругался, второй первому говорил, заткнись, и хорошо, что они на мат не перешли, потому что была и такая угроза. Есть такое понимание, да, как это сказать, тепличных, что ли, условий. Вот, и поэтому у Джо Байдена в плане подготовки, в плане первых этих, как сказать, дней и месяцев, оно... Вот, да, оно будет в полной мере. Кстати, очень хороший комментарий нам сразу шеф-редактор подкидывает. Тут будет 100 дней у Байдена, да? То есть это сколько? Это 3 с небольшим месяца. Ой, забавно мы, кстати, пооцениваем, посмотрим и посудим. Если от января, это сколько? Февраль, март, апрель. Это в конце апреля должно быть. Даже где-то, ну да, в конце апреля. Поэтому именно если считать с момента инаугурации. Вот, с момента-то выборов, наверное, этот момент будет, естественно, пораньше. В общем, пока мы все рассуждаем, о чем бы Владимир Путин... Мне кажется, кстати, вот у Байдена был бы прекрасно, знаете, какой вариант ответить? Я уже с коллегами поделился. Он бы сказал, извините, 19-22 не могу, потому что 19 у меня рыбалка, а 22 у меня парапланеризм. Почему? Ну, потому что это как ответ на тайгу. Вот это было, мне кажется, да, забавно, достойно.
Какой у Байдена парапланеризм? А ты что вообще?
То есть шутка слишком сложная.
Слишком.
Слишком сложная. Да. Ну вот видите, даже вы не слишком хорошо, вот, я так понимаю, оцениваете возможности Джо Байдена, не то, что его возможность провести беседу в прямом эфире. Но, безусловно, если или когда Путин и Байден встретятся, мне кажется, это будет очень привлекательный момент с точки зрения того, как это будет проходить. Не о чем они будут говорить, а вот как это будут организовывать.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну и, кстати, о вакцинации. Вакцина от AstraZeneca безопасна и эффективна. Такое вот решение озвучили специалисты Европейского агентства лекарственных средств. А мы понимаем, что это главный регулятор рынка препаратов в Европе. При этом агентство продолжит изучать причины образования тромбов у тех людей, которым сделали эту прививку.
Да, у тех, кому сделали эту прививку, кто от этого пострадал. Здесь важный момент, что это решение не только было озвучено, оно было сегодня именно принято, потому что была прям серьезная церемония назначена. Должны были изучать этот вопрос, вопрос возникновения иммунной тромбоцитопении. Сказали, что это известный побочный эффект, который встречается после разных вакцин. Вот, и никакой связи с тем, что осложнения, которые возникали у людей, разных, я не буду говорить любых. Вот я здесь, я вот знаете, я в отличие от Джо Байдена и специалистов Европейского агентства лекарственных средств, я не буду однозначно утверждать то, в чем плаваю. Вот, а в вакцинах, именно в тромбоцитопении я немножечко плаваю, честно. Но суть в том, что по сути, а повторили вот ту точку зрения, которую разработчики AstraZeneca выдавали, мол, ребят, это не мы. ему говорят, вот вы на видео, это не я. Вот посмотрите, какие осложнения. Это не наши осложнения. Я не знаю, насколько могло в этом плане помочь, что подобные схожие, ну, такие относительно схожие проблемы были, допустим, у американских вакцин, но, тем не менее, такое решение в Европе было принято. Почему я говорю про американские вакцины? Не просто так. Ну, дело в том, что, сами понимаете, если сильный удар наносится по европейской вакцине, ну, хотя бы даже репутационный, что это означает? Это означает, что те, где эта вакцина, ну, как сказать, принимается, одобрена, разрешена, могут посмотреть на другие вакцины. Про российскую я здесь говорить не буду, а вот американская в этом плане вела себя пока еще не так уж, что прям активно и агрессивно.
А не дадут? Ну,
хлынуть могла. Ну-ка, почему?
Pfizer не дадут, потому что пока всех не вакцинируют в Соединенных Штатах желающих.
Это решение американцев, да? Да? Вот. Да, у них такая позиция дадут. Своя. То есть да. Мы понимаем, что мы это откладываем на 100 тысяч лет, и в этом смысле кто-то из администрации Джо Байдена, может быть, он сам вполне себе сказал бы, ребят, AstraZeneca небезопасна, неэффективна, и поэтому мы открываем этот вентиль, нажимаем этот рычаг. И понеслись пароходы, или как они там повезут самолетами, и спасать будут вполне себе. Почему нет?
Такое
гипотетически, я не хочу здесь прямо однозначно для всех додумывать, но вот этот экономический момент и момент войны вакцин, ну, мне очень здесь видится достаточно очевидно. Но вот еще на более привлекательные, интересные моменты обращает внимание политолог Дмитрий Юрьев, которого я предлагаю послушать.
Позиция, которую сейчас занимают наше государство, наиболее нравственная. Во-первых, государство и наши специалисты ведут себя честно. Во-вторых, наши возможности, как только была зарегистрирована вакцина «Спутник V», тут же были предоставлены для других государств, готовых к этому, с возможностью предоставления им технологий для производства вакцины «Спутник V». Поэтому ситуация с коронавирусом, она вообще стала вызовом для человечества, для человеческого духа, для человеческой нравственности. Выйдет из этого человечества выздоровевшим от опасной болезни и сохранит ли оно здоровую душу, способность к любви, добру и взаимопомощи.
Как вам такое, спрашиваю я уже в очередной раз сегодня. Ведь это же действительно серьезный вызов для всего, ну я не буду говорить человечества, но для значительной части общества, чтобы не свалиться вот в эту ругань относительно вакцины. А вы помните, как российскую вакцину
еще? Так уже свалились. Это вот прекрасно, что сейчас были за сопли с сахаром?
Что значит сопли
с сахаром? Что это вот вы сейчас мне говорите?
В конечном счете, так или иначе, нужно все-таки рассчитывать на лучшее, ожидать от людей это, возможно, лучшего.
А.
Угу. Нет?
Ну, пожалуйста, если хотите. Ну, мы же понимаем. Все, что ожидалось лучше, все, что ожидалось лучшего от человечества, приводило потом к диктатуре и...
Ну, я не так давно живу, поэтому, возможно, чего-то не знаю. Но давайте еще в концовочке озвучим вот эти четыре вывода, которые были озвучены, решены Европейским агентством лекарственных средств, что вот роскошный совершенно тезис, вслушайтесь, преимущество вакцины в борьбе с коронавирусом перевешивает риск побочных эффектов. Я понимаю, что всегда ты взвешиваешь.
Нет, абсолютно точно.
Циничный подход. Абсолютно медицинский подход. Не медицинский вообще ни разу. Да медицинское средство должно использоваться только когда есть 100% гарантия.
Значит,
да?
Пойдите, выбросите все таблетки, которые вы вообще пользуетесь.
Нет, побочные эффекты...
100% нет ни одного.
Если побочные эффекты связаны со смертями?
Ни одного нет. Можно нам умереть вообще.
Больше полугода повторяли, что они...
От аспирина можно умереть запросто.
Если перегрузиться аспирином по полной, то, возможно,
о чем тогда речь?
Но мы же говорим о рецептурном каком-то предписании или каком-то использовании.
Уже о рецептурном предписании.
Нет, подождите, а вы считаете, что вот у нас сегодня прекрасный момент был, о том упоминали, кстати, в прекрасной программе «Живая природа» с Эдгардом Запашным, относительно того, что все больше бактерий и прочих микроорганизмов приобретают иммунитет к антибиотикам. Антибиотику можете купить какую угодно, использовать как угодно. Другое дело, что эти организм свой, собственно, можно тоже убить.
Ну, для этого надо только предписание врача.
Для чего?
Чтобы антибиотик купить.
Купить?
Да.
Очень многие антибиотики продаются просто так.
Вы давно просто в аптеке не ходили, и по этому поводу я вам хочу сказать, что это прекрасно, Алексей.
Нет, я в аптеке, дело в том, что ходил относительно недавно,
ну,
и совершенно спокойно вот оно как-то...
рано или поздно...
Может быть, это какие-то виды антибиотиков,
Нет, антибиотики сейчас продаются только по назначению врача.
Только по назначению врача. Интересно. Ну, суть о том...
в Российской Федерации, я не знаю, как там...
Ну, хорошо, Южная Чертанова, это Российская Федерация, я проверял.
Должны продаваться.
Допустим, если честно, я удивлен такой формулировкой.
Какая-нибудь тетенька тебе там что-то продала, но вообще нет.
Нет, это не тетенька была, это вполне себе лекарственное заведение медицинское. Но сейчас речь не об этом.
Да.
Речь о том, что второй вывод состоит в том, что вакцина не приводит к увеличению общего риска образования тромбов. Это то самое, что на видео не я. То есть тромбы этих людей возникли бы сами.
Нет никаких,
никаких доказательств связи проблемы с конкретными производителями тоже нет. Это, опять же, не немножечко взяли и отцепили. И последнее, что да, вакцина все-таки может быть связана с образованием тромбов, но не в крайне редких случаях. То есть вот такие выводы. И поэтому...
Подожди, нет, это второй четвертому противоречит или я с ума схожу?
Это специалисты Европейского агентства лекарственных средств.
А, ну привет им.
Да, поэтому посмотрим, к чему это приведет, потому что некоторые страны уже активно регулируют, как-то одобряют применение спутника. Возможно, услышим что-то подобное и про Pfizer.
Положительно оценивает итоги заседания расширенной тройки по урегулированию ситуации в Афганистане глава Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла. Заседание прошло в Москве, его задачей была попытка нащупать пути выхода из кризисной ситуации, в которой Афганистан находится просто уже миллиард тысяч лет.
Миллиард тысяч лет мы, кстати, нащупали. Считали, опять же, помните, да, что с какого момента можно начинать считать?
С какого момента? Как шаха выгнали?
Короля сняли, да-да-да, короля шаха, вот об этом можно говорить. Здесь, наверное, стоит сказать, что, во-первых, да, это заседание стало не первым, даже сегодня хотелось сказать. Нет, даже вот за недавнее время уже прям вот решение вот этой дохийской группы, или как там правильно это назвать, они уже обсуждаются весьма достаточно активно. Здесь же, помимо стран расширенной тройки, также присутствовали еще и гости. Турция, Катар, были представители Китая, Пакистана. Мне кажется, там банкет просто был хороший, поэтому все охотно приехали. Я пытаюсь немножечко, как сказать, пошутить. Даже, может быть, это и неуместно, просто потому что очевидно на данный момент, что очень сложно представить, что какое-то решение будет в конечном счете принято. Решение, которое серьезно сдвинет ситуацию. Вот так бы я уточнил.
Да.
Рассказали, опять же, спецпредставитель российского президента по Афганистану Замир Кабулов рассказал, что у афганцев также будут двусторонние, трехсторонние встречи на их усмотрение, потому что не стоит забывать, что одна из афганских сторон — это запрещенный в России Талибан, как это ни парадоксально звучит, участвующий вот в этом самом мероприятии.
Да, а поскольку это уже не впервые, мы уже даже на этот парадокс внимания не обращаем.
Да, да, нет, обратить на него внимание нужно всегда, просто это...
Ну, уже не удивляет.
Не удивляет. Здесь вот именно так соглашусь. Об этом спрашивали Кабулова, когда уточняли, что может быть еще, что будет вообще на полях Московской конференции по Афганистану. Ну и в целом, я даже не знаю, как сказать, в целом или в частности, итоги этой встречи подвел Андрей Серенко, руководитель Центра изучения афганской политики.
У нас сейчас в этой ситуации наблюдается равновесие бессилия. Нет ни одной серьезной стороны или игрока в этом сейчас, многосторонники политическом, который сможет навязать какую-то свою инициативу, задать определенный вектор, в рамках которого будут действовать все остальные основные участники этого процесса. До недавнего времени, безусловно, лидерами в генерировании политических инициатив были американцы, но в период президентства Дональда Трампа в значительной степени эта преференция была американцами утрачена. Фанелы воздействия Америки не усилились, другие факторы при этом. То есть мы сегодня наблюдаем, в общем-то, на самом деле, конкуренцию слабых игроков, поэтому возрастает запрос на коалиции, которые, на первый взгляд, казались еще немыслимыми, как, например, совместное российско-американское участие в продавливании проекта переходного правительства.
Ну, нам, наверное, просто нужно констатировать снова тот момент, просто повторить в очередной раз, что есть страна, точнее, была здесь больше, наверное, страна, которая доминировала в плане дипломатическом, ну, как дипломатическом, Соединенные Штаты вели какие-то свои инициативы, но в последнее время запрещенный, опять же, в России Талибан на полях сражений чувствует себя достаточно спокойно. В этом смысле это тупик, даже это можно шахматы, наверное, назвать словом «пад». То есть, когда ходов особо сделать сейчас некуда. Ни Цунгсванка, где каждый шаг к ухудшению позиции, это именно патовая ситуация. Смотрим, ждем и, опять же, наблюдаем.
Радио «Спутник».
Лидеры организации американцев азиатского происхождения обращают внимание на резкий рост преступлений, ориентированных против этой этнической группы. При этом ситуацию игнорируют федеральные и местные власти, говорят.
Я бы здесь сразу, естественно, обозначил. Многие говорят, что это этническая группа, этническая проблема. Здесь, да, нужно понимать, что под американцами азиатского происхождения имеется в виду широчайший вообще спектр вот этих, ну, как сказать, народностей, наций, стран, откуда эти люди приехали, откуда родом их предки, потому что под агрессии в адрес китайцев или американцев китайского происхождения, сейчас под это дело попадают, естественно, и все остальные выходцы из Азии или, соответственно, потомки выходцев из Азии. А причина достаточно проста. Почему именно против азиатов как-то обострилась ситуация? Дело в том, что азиатская вообще не в почете. После того, в особенности, как Дональд Трамп, бывший президент Соединенных Штатов, называл коронавирус как-то азиатской заразой, китайской заразой, китайским вирусом.
Вот говорили же, что к этому его слова и приведут.
Но, вы знаете, вот говорили, есть статистика.
Предупреждали же.
Да, предупреждали. деталь. Есть статистика, правда, ФБР только за 2019 год готовы статистику полную представить на данный момент. Так вот, по сравнению с другими, ну, как это сказать, расовыми группами, у монголоидов не такая серьезная и, как сказать, пока серьезные цифры. 4,5%. Меньше 4,5% преступлений, совершенных на расовой почве, совершаются против вот именно них. При этом 48,5% против представителей афроамериканской расы.
Ну, не каждый расы, второй, да. Считай.
Чуть меньше, да. 14 с небольшим процентов — это представители латиноамериканских кругов, латиноамериканской внешности.
На втором месте, когда,
да, да. Ну, это вот такое для сравнения. Но эту статистику, естественно, критикует этот разговор о том, что лидеры этих организаций, они, ну, как сказать, говорят, что федеральные власти эту ситуацию замалчивают. 40%, говорят, преступлений — это просто не доходит до, как это сказать, до разбирательства, до дела, до
статистики
даже. А все остальные
доходят?
Остальные, ну, вполне себе, я понимаю даже, почему доходят. Потому что против афроамериканцев преступлений сейчас очень трендово считать, даже не сейчас, а вообще регулярно. Вот, а с точки зрения испаноязычных вещей, я уверен, что в Южных Штатах, в особенности Калифорния, в особенности Флорида, там на это внимание обратят внимание, потому что этим людям, испаноговорящим, потом в конечном счете идти на выборы и голосовать. Поэтому здесь обязательно все посчитают. А вот азиат, вот, или человек азиатского происхождения, возникает ощущение, что это человек без прав. И, собственно говоря, на это обращают лидеры организации, правозащиты и прочих. Я предлагаю послушать комментарий Григория Ярыгина, доцента кафедры американских исследований СПбГУ.
Проявление ненависти к азиатам имеет место уже в течение многих лет. И оно обострилось с таким явлением, как пандемия, которая вот неожиданно сложилась, и стало ассоциироваться с угрозой, исходящей из Китая. И я думаю, что сейчас, конечно же, тот момент, которым решили воспользоваться активисты, чтобы побудить власти обращать внимание на межэтнические проблемы в Соединенных Штатах в целом. Наличие проблем, оно не замалчивается в Соединенных Штатах, но традиционно больше внимания уделяется отношениям белых и черных. Сейчас, видимо, тот момент, когда к этому решили привлекать внимание, потому что есть удобная сложившаяся конъюнктура, когда общество готово обращать внимание.
Я, Леш, с Луны свалился.
Так.
Ну, я вообще не понимаю, зачем все эти цифры.
Цифры, ну,
то есть, вот есть, есть
была
граждане,
конкретная
есть
трагедия,
люди,
которая
хватит.
Произошла в городе Атланта, что от Джорджии было
и преступление. И это обозначает, что мы начали всех, вместо того, чтобы объединиться, делить всех на расы и считать по процентам. Против этого каждого второе, а против этого 14, и тут на 4,5%. Вы представляете себе, да, что мы возьмем с вами тут и делим? Вы знаете, против татар на 4,5% в Москве возросло число здесь преступлений.
Нет, ну, слушайте, вы сейчас мне некорректно сказали. Преступления, но совершенные на расовой почве. Если мы говорим про статистику преступлений, совершенных на расовой, национальной, религиозной
зачем
почве,
мы считаем расы? Мы
нужно.
Должны изначально просто убрать преступления на расовой почве.
Я все время забываю, что у вас такой идеалистический подход, давайте всем добра сделаем. При этом, кстати, вас почему-то возмутило, что все человечество должно было сплотиться в борьбе с коронавирусной угрозой.
Вот такие мы противоречивые с Алексеем Красильниковым. Будь ты хоть 5 раз министром, от кибербуллинга это не спасет. В Финляндии женщины-лидеры партии правящей коалиции, занимающие министерские посты, подверглись онлайн-травле.
Как вам такое противоречие,
говорит,
опять же, да?
Говорит, вы женщины, вам нечего здесь делать или что?
Нет, просто ругают. Ну, как, что значит нечего здесь делать? Они или упоминают что? Конкретные места, где есть чего делать. Например, на кухне. Как насчет такого министра сказать женщины? Да, вот такие. Mm-hmm. Давайте сначала сразу давайте обозначим, что это исследование центра НАТО Стратком. Я думаю, вы знакомы с этим центром. Может быть, не очно. Базируется он в Латвии. Все сошлось, хотите сказать?
Вообще.
Но, с другой стороны, я-то здесь прекрасно, кстати, понимаю эту ситуацию, эту проблему, ну, просто потому, что вот от этого действительно никуда не деться, что политика не мужское занятие. Об этом очень многие говорят, причем и политологи. Не женское, абсолютно правильно пометили, прошу прощения, спасибо. И было там еще, кстати, в качестве экспертного мнения упомянуто тезис депутата Зеленого Союза Иирис Суомелы, которая признала, что испытывает страх перед принятием определенных решений, которые вызовут в интернете потоки оскорблений в их адрес. Я сейчас прям процитировал перевод вот этот самый с финского на русский. Она считает, что мужчин в сети оскорбляют реже. То есть, понимаете, депутат перед тем, как принять решение, начинает волноваться. А что мне по этому поводу скажут в интернете? Они обругают ли меня или что-то в этом смысле? Я готов здесь выразить удивление и даже в какой-то мере непонимание, что человек, идущий на публичную должность, причем на серьезную, где он принимает решение, серьезное решение, он вдруг начинает...
Ничего ты не понимаешь. Ну почему ей говорят, вышел, иди на кухню, а почему мужику не говорят, иди в автозапчасти продавай?
Мужику другой будут говорить еще более грубое.
Да ну не факт. Никому не говорят. Никому
вы
не
никогда
говорят,
не видели, как наших политиков, скажем так, получат в интернете? Ты,
ну, не на...
На разных почвах. Давайте так, достается по любому моменту. Здесь как раз никакой разницы нет, если есть опасения о том, со своем будущем каком-то психическом, ментальном состоянии, это очень важный момент. Это момент, которому нельзя уделять мало внимания. Ему нужно уделять все внимание, но ты понимаешь, если ты идешь на публичную должность, у тебя должна быть очень толстая кожа. Не только критики со стороны оппонентов, со стороны журналистов, но и со стороны ноунеймов.
Тебе не должны говорить, иди на кухню. Не твое дело, куда мне идти.
Почему?
Ну, потому что...
Но... я забыл, вы же все-таки не хотите, чтобы человечество сплотилось и показало добрую душу.
Я просто в это не верю, ну хватит
заблуждаться. Ноунеймы в интернете будут всегда. Количество людей с большим количеством свободного времени и свободным интернета только увеличивается. А значит, желание поучить, неважно кого, министра, не знаю кого.
Премьер-министра,
тем более, если они женщины, будет только прирастать. Поэтому крепости жизни и характера финским министрам, женщинам. Они все очень красивые, они все молодцы.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».